«Отставить пальбу!» — рявкнул Фит Джеймс. «Прекратить! Здесь люди!» «Но, капитан!» — раздался голос, в котором Гуцер узнал голос капрала Александра Пирсона, самого старшего по званию среди четырех оставшихся морских пехотинцев на Эребусе. «Прекратить, я сказал!» Теперь Гуцер видел силуэты лейтенанта Левконта и морских пехотинцев в фоне огня. Левконт стоял, а морские пехотинцы, опустившись на одно колено, перезаряжали мушкеты, словно находились в гуще сражения. Врачу показалось, что стенки корпуса, переборки, шпангоут, разбросанные упаковочные клетки и коробки в носовой части палубы – все охвачено пламенем. Матросы забивали огонь одеялами и кусками парусины. Искры разлетались в разные стороны. Из огня навстречу морским пехотинцам и матросам, шатаясь, вышел человек. «Прекратить пальбу!» — проорал Фит Джеймс. «Прекратить пальбу!» — эхом вторил Левконт. Горящий человек упал на руки Фит Джеймсу.
«Мистер Гуцер!»
— крикнул капитан. Джон Даунинг, интендант, прекратил сражаться с огнем в коридоре и принялся забивать языки пламени, пляшущие на дымящейся одежде раненого. Гуцер бросился к Фит Джеймсу и подхватил тяжело оседающего на пол мужчину. Первая сторона лица у него почти полностью отсутствовала. Не сожженная огнем, а сорванная когтями, с болтающимися лохмотьями кожи и выпавшим из глазницы глазным яблоком. И по груди справа тянулись параллельные следы когтей, продравших многочисленные слои одежды и глубоко пропоровших тело. Жилет был насквозь пропитан кровью. Правая рука у мужчины отсутствовала. Гуцер осознал, что это Генри Фостер Коллинз. Второй лоцман, которого Фит Джеймс ранее послал в носовую часть средней палубы вместе с Брауном и Данном, боцманом и помощником конопатчика, чтобы задраить передний люк. «Мне нужна помощь, чтобы отвезти его в операционную», — выдохнул Гуцер. Коллинз был крупным мужчиной, даже без руки, и теперь, наконец, ноги подкосились под ним. Врач умудрился удерживать раненого в вертикальном положении только потому, что прижимал его спиной к переборке мучной кладовой.
«Даунинг!»
— крикнул Фит Джеймс, обращаясь к высокому интенданту, который сбивал пламя горящим одеялом. Даунинг отшвырнул одеяло в сторону и подбежал к ним. Не задавая лишних вопросов, интендант перекинул оставшуюся руку Коллинза через свое плечо и сказал: «После вас, мистер Гуцер». Гуцер начал подниматься по трапу, но дюжина мужчин с ведрами пыталась спуститься навстречу.
«Дорогу!»
— проревел Гуцер, раненый.
«Раненый поднимается!»
Мужчины, толкаясь, отступили обратно наверх. Пока Даунинг тащил вверх по почти вертикальному трапу Коллинза, теперь лишившегося чувства, Гуцер окинул взором палубу, где все они жили. Матросы застыли на месте и уставились на него. Врач осознал, что он сам, должно быть, походит на раненого. Его руки, лицо и одежда были в крови после столкновения с Пиллерсом, а также покрыты копотью. «В лазарет!» — скомандовал Гуцер, когда Даунинг подхватил на руки обожженного покалеченного мужчину. Интенданту пришлось развернуться боком, чтобы пронести Коллинза по узкому коридору. Позади Гуцера две дюжины мужчин, выстроившись цепочкой, передавали вниз по трапу ведра со снегом. А остальные сыпали снег на дымящиеся, шипящие доски палубного настила вокруг плиты и носового люка в кубрике. «Если огонь перекинется на жилую палубу, — понимал Гуцер, — корабль погибнет». Генри Ллойд вышел навстречу из лазарета с бледным лицом и вытаращенными глазами. «Мои инструменты приготовлены? — резко спросил Гуцер.
«Да, сэр».
«Хирургическая плита?»
«Да».
«Хорошо». Даунинг положил бесчувственное тело Коллинза на операционный стол позади лазарета.
«Спасибо, мистер Даунинг», — сказал Гуцер.
«Будьте любезны, возьмите одного-двух матросов и помогите остальным больным перебраться в поступающие каюты на любые свободные койки».
«Есть, доктор?»
«Ллойд, отыщите мистера Уолла и скажите Коку и его помощнику, что нам потребуется столько горячей воды, сколько они в силах разогреть на плите для нас. Но сначала выкрутите до упора фитили в масляных лампах. Потом возвращайтесь сюда. Мне понадобятся ваши руки и фонарь». Весь следующий час доктор Гарри Гуцер был так занят, что если бы лазарет загорелся, он не заметил бы пожара, а лишь обрадовался бы дополнительному источнику света. Он раздел Коллинза по пояс, на холоде от открытых ран пошел пар и вылил на них первую кастрюлю горячей воды, чтобы промыть по возможности лучше. Не для дезинфекции, а с целью посмотреть, насколько они глубоки. Решив, что сами раны от когтей не представляют непосредственной угрозы для жизни, врач занялся плечами, шеей и лицом второго лоцмана. Правая рука была оторвана ровно, словно отсечена ножом огромной гильотины. Привыкший иметь дело с безобразными увечьями и ужасными рваными ранами, полученными в результате различных несчастных случаев на корабле, Гуц рассматривал плечо Коллинза с чувством сродни восхищению, если не благоговейному трепету. Коллинз едва не умер от потери крови, но охвативший его огонь отчасти прижег открытую рану на плече. Это спасло ему жизнь. Пока. Гуцер видел лопаточную кость, блестящую, белую шишечку, но от плечевой кости не осталось ни самого малого обломка, который надлежало бы удалить. С помощью Ллойда, державшего фонарь в трясущейся руке и время от времени прижимающего палец туда, куда указывал врач, чаще всего к артерии, из которой била кровь, Гуцер туго перетянул разорванные вены и артерии. С операциями такого рода он всегда справлялся успешно. Его пальцы работали почти независимо от его воли. Удивительное дело, но в ране почти или вовсе не было обрывков ткани или прочих инородных тел. Таким образом, вероятность смертельного сепсиса значительно снижалась, хотя и не исключалась полностью. Гуцер промыл рану горячей водой из второй и последней кастрюли, принесенной Даунингом, потом отрезал лохмотья кожи и мяса и наложил швы, где возможно. По счастью, несколько кожаных лоскутов оказались достаточно длинными, чтобы врач мог завернуть их на рану и пришить широкими стежками. Коллинз застонал и пошевелился. Теперь Гуцер работал так быстро, как только мог, торопясь закончить самую тяжелую часть операции, пока мужчина окончательно не пришел в сознание. Содранная правая половина лица висела у плеча Коллинза, точно спущенная карнавальная маска. Гуцер невольно вспомнил многочисленные аутопсии, в ходе которых он срезал кожу и мышцы лица и откидывал на макушку черепа, словно мокрую тряпку. Он велел Ллойду натянуть длинный лоскут лицевой кожи выше и потуже. Ассистент отошел на пару шагов, чтобы извергнуть содержимое желудка на пол, но сразу же вернулся, вытирая липкие пальцы о шерстяной жилет. И Гуцер быстро пришил сорванную часть лица к толстому лоскуту кожи и мяса сразу под линией редеющих волос. Спасти второму лоцману глаз он не мог. Он попытался поставить глазное яблоко на место, но мешали осколки раздробленной подглазничной кости. Гуцер извлек осколки, но само глазное яблоко было слишком сильно повреждено. Он взял ножницы из трясущейся руки Ллойда, перерезал глазной нерв и бросил глаз в ведро, уже наполненное кровавыми лохмотьями кожи и клочьями мяса. «Держите фонарь ближе», — приказал Гуцер. «Прекратите трястись». Удивительно, но часть века уцелела. Гуцер оттянул веко к низу и проворно пришил к лоскуту кожи под глазницей, на сей раз мелкими, частыми стежками, ибо данному шву предстояло служить многие годы, если Коллинз выживет. Сделав все, что в настоящий момент представлялось возможным сделать с изуродованным лицом второго лоцмана, Гуцер занялся ожогами и ранами от когтей. Ожоги оказались поверхностными. Раны от когтей были достаточно глубокими, чтобы в них местами проглядывали белые кости грудной клетки. Зрелище неизменно шокирующее. Велев Ллойду левой рукой накладывать мазь на ожоги, а правой держать фонарь поближе, Гуцер промыл раны, стянул края разорванных мышц и наложил швы где мог. Если огонь успел своевременно остановить кровотечение, вполне возможно, в теле второго лоцмана осталось достаточно крови, чтобы он сумел выжить. В лазарет вносили других пострадавших, но только с ожогами, порой серьезными, но не представлявшими угроз для жизни. И теперь, когда Гуцер оказал Коллинзу первую помощь, он повесил фонарь на медный крюк над столом и велел Ллойду заняться остальными, промывать ожоги водой, накладывать мазь и повязки. Он уже заканчивал с Коллинзом, давал очнувшемуся и пронзительно кричавшему мужчине опиум, чтобы тот заснул, когда заметил капитана Фит-Джеймса, стоявшего рядом. Капитан был весь в крови и копоти, как и врач. «Он будет жить?» — спросил Фит-Джеймс. Гуцер положил скальпель на стол и развел руками, словно желая сказать: «Одному Богу известно». Фит-Джеймс кивнул. «Пожар потушен», — сказал капитан. Я подумал, что вы должны знать. Гуцер кивнул. За последний час он ни разу не вспомнил о пожаре.
«Ллойд, мистер Даунинг», — сказал он, — «будьте добры, перенесите мистера Коллинза вон на ту койку, что стоит ближе всех к передней перегородке. Там самое теплое место».
«Мы потеряли весь инвентарь из кладовой плотника», — продолжал Пит Джеймс, — «а также значительную часть продуктов, хранившихся в упаковочных клетях в носовой части, и запасов муки в мучной кладовой. По моим оценкам, треть оставшихся у нас консервов и провиантов в бочках погибла в огне. И мы уверены, что трюм сильно пострадал от пожара, хотя туда еще не спускались».
«Как начался пожар?»
«По всей видимости, Коллинз или один из его людей уронили фонарь, когда зверь внезапно выпрыгнул из люка», — сказал капитан.
«А что случилось с этим существом?» — спросил Гуцер.
Внезапно он почувствовал такую слабость, что схватился за край залитого кровью операционного стола, чтобы не упасть.
«Надо полагать, она ушла с корабля тем же путем, каким пришла», — сказал Фит Джеймс.
«Спустилась обратно через носовой люк и скрылась через какой-то пролом в корпусе, если только не затаилась в трюме. Я поставил вооруженных людей возле всех люков. На средней палубе так холодно и дымно, что нам придется менять часовых каждый час. Коллинз лучше других разглядел зверя. Вот почему я пришел. Хотел узнать, можно ли поговорить с ним. Все остальные видели лишь неясную фигуру за стеной огня. Глаза, клыки, когти, белую массу или черный силуэт.